Дорогие друзья, добрый день. У нас регулярно проходит встреча с представителями бизнеса, но здесь сегодня особая аудитория. Мне приятно встретиться с теми, кто руководит, как у нас говорят, реальным производством. Причем я вижу здесь в зале людей, которые и с нуля свой бизнес построили, а уже в современных условиях, в новых условиях, и тех, кто работал еще в советское время, удержал коллективы, смог сохранить производство, рабочие места. В общем, здесь люди и разных поколений, и разного опыта работы, но все успешные. И, безусловно, наша встреча вот на полях экономического форума будет, надеюсь, полезной, потому что кроме общих рассуждений, которые обычно характерны для каких-нибудь семинаров и форумов, с людьми, которые занимаются конкретной работой, всегда интересно поговорить по поводу того, как в жизни работают или не работают те меры, которые предлагаются правительством, те меры, которые формулируются в недрах администрации президента и предлагаются для осуществления, для того, чтобы поддержать реальную экономику. Поэтому мы поблагодарим организаторов уже в самом начале нашей встречи, Общероссийский народный фронт, на площадке которого мы собираемся сегодня. Ну и давайте начнем работу, начнем нашу встречу. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, для Общероссийского народного фронта сегодняшняя встреча – это некое такое подведение промежуточных итогов нашей двухлетней работы совместной со всеми бизнес-объединениями в рамках площадки «Честная и эффективная экономика». Напомню, по результатам наших форумов, форум «Действие 1» и форум «Действие 2», многие инициативы наших предпринимателей были вами, Владимир Владимирович, поддержаны. Совсем недавно, 8 июня, Общероссийский народный фронт совместно, опять же, с ведущими бизнес-объединениями провел промышленный форум под названием «Страна живет, когда работают заводы». И многие предприниматели, которые здесь присутствуют, своими инициативами фактически сформировали и повестку форума, и сегодняшней нашей встречи. Поэтому я надеюсь, мы их сегодня послушаем. И от себя хотел бы добавить, коллеги, чтобы мы не увлекались, вернее, не только делали акцент на новое что-то, на новые инструменты поддержки, на новые инициативы, но и обращали внимание на те программы, на эффективность тех программ развития и поддержки предпринимательства, которые уже работают, насколько они эффективны. И вот мы много разговариваем с коллегами, оцениваем ситуацию в стране, оцениваем макроэкономическую ситуацию. И в этой связи хотел бы закончить словами Ли Кван Ю, который однажды сказал: «Я был убежден, что наши люди ни в коем случае не должны развить себе привычку надеяться на чью-то помощь. Если мы хотим в чем-то преуспеть, мы должны рассчитывать на свои силы». Спасибо.
Вот уже прозвучало здесь то, ради чего мы собрались, а именно, и я тоже об этом сказал. Садитесь, пожалуйста. Я бы хотел от вас услышать, известны ли вам те меры, которые предлагаются для решения проблем, перед которыми стоит реальный сектор экономики. Как они работают, я повторю это еще раз. Я сейчас не буду их все повторять, имеется в виду и малый бизнес, и средний, какой угодно экономика в целом, имеются в виду налоговые преференции там, по территориям, по отраслям, по отдельным программам. Вот конкретно давайте поговорим. Я думаю, что так оно и будет, наверное, так вот мы и с вами поработаем. Здесь вот, как вы видите, справа от меня уважаемые люди, министр финансов. Денег у него немерено, сейчас он все расскажет. Тоже, если вопросы к нему будут, пожалуйста. Министр промышленности, мой помощник по вопросам экономики, бывший министр экономического развития. В общем, здесь есть с кем подискутировать. Пожалуйста.
Можно, Владимир Владимирович? Мы в Общенародном фронте, когда верстаем повестку дня, считаем, что очень много тем сегодня заслуживают особого внимания, потому что они общественные. То есть они очень важны для всего российского общества. Вот в экономике две темы, наверное, самые важные – это малый бизнес и промышленность, потому что ни одна даже очень постиндустриальная страна жить без реальной индустриальной основы, базовой промышленности не может. Поэтому мы, вот, когда собирали конференцию, а мне поручили руководить оргкомитетом, мы хотели собрать, в общем, промышленную элиту страны. Причем это не только это руководители, другими словами, предприятий, не только владельцы, но это генеральные директора, это инженеры. Даже у нас были представители таких очень профессиональных профессий, рабочих профессий. И мы обсуждали темы развития промышленности у нас в стране. Но кроме этого, мы еще и пытались, вот, как я говорю, сформировать элиту. То есть мы искали по стране и сформировали список предприятий, которые сегодня уже являются высокопроизводительностью в области промышленности. У нас порядка чуть больше 380 предприятий. И кроме этого, сделали базу промышленных проектов. То есть это по счету будущее. Нам из регионов дали идеи промышленных проектов, которые они сегодня разрабатывают. И это вот такая книжечка. И, в общем, это будущее промышленного развития нашей страны, потому что только надо их сформировать, конечно, пока над ними еще надо работать, ТЭО, привести их такой, в инвестируемый вид, ну и мы со своей стороны будем помогать. То есть, возможно, потом и поиск, во-первых, консультации, где и как работать с институтами развития, и второе – это возможно, иностранные инвесторы, мы с китайцами сейчас много работаем, поэтому есть у них интерес к этим промышленным предприятиям. Мы подготовили ряд выступлений, как вы сказали, действительно о проблемах промышленности. Мы сегодня действительно будем очень пытаться это делать оперативно, потому что много сегодня идей хотели затронуть. Но мне досталась одна такая первая, очень непростая тема, но очень важная. Ну, по крайней мере, ее вы все на нашей конференции поставили во главу угла. Это все-таки ориентиры для предпринимателей. То есть мы должны знать, каковы ориентиры развития экономики, каковы ориентиры развития промышленности, что стратегии, которые должны быть выработаны в стране. Вот сейчас был принят закон о стратегическом планировании. В соответствии с этим, насколько мы знаем, сегодня формируется стратегия социально-экономического развития страны. Насколько мы знаем, через год она должна быть сформирована. И вот очень хотелось бы, что, во-первых, эту социально-экономическую стратегию была интегрирована проблема стратегии промышленного развития страны. И мы готовы здесь сотрудничать вместе, УНФ, директора предприятий, для того, чтобы правильно ее построить. Потому что многие из нас сделали стратегии для своих предприятий. Мы знаем, как они делаются. Это не просто набор мер, которые сегодня у нас тоже есть. Много стратегий отраслевых, региональных стратегий. Они каждая по себе правильная, каждая по себе может привести к результату, но они часто не скоординированы между собой. Вот, знаете, все в стране хотят строить цементные заводы и птицефабрики. Во всех регионах, даже соседних, у нас есть такие планы у многих руководителей регионов. Вот это все должно быть скоординировано. И поэтому хотели бы вашего согласия, чтобы мы вместе с Министерством экономического развития, которое эту работу сегодня ведет, поработали в нашем бизнес-варианте, когда с нашим бизнес-подходом к тому, чтобы вот такую программу через год была сформирована, и мы могли бы ее представить, в общем, стране как именно главная стратегическая линия развития нашей промышленности.
Если позволите, я вот тут же несколько вещей скажу. Я уже слышал, причем от людей достаточно с либеральными взглядами, о необходимости воссоздать госплан. Нет, это не шутка. Вот. Но, разумеется, в современных условиях создать вот эту старую модель, еще советскую, невозможно. Но элементы планирования, прежде всего, в развитии инфраструктуры, если говорить о том, что должно сделать государство, элементы стратегии, связанные с каким-то льготированием по территориям, а у нас есть территория опережающего развития с соответствующим набором преференций. Вот продолжение всего, что связано со свободными экономическими зонами, вот это вот все, конечно, мы должны обсуждать, должны вместе с вами вырабатывать, но имея в виду, конечно, и мы повторяем постоянно это, и я повторю еще раз, с обязательным соблюдением макроэкономических параметров и с проведением взвешенной бюджетной политики. Взвешенной, имею в виду, и думаю, вы меня поймете, речь идет о том, чтобы нам инфляцию держать, с тем, что нам нельзя резервы распылять, а нужно, наоборот, их консолидировать и заботиться о них, как о подушке безопасности. Если мы хотим иметь стабильную внутриполитическую, социальную ситуацию в стране, а в этом и заинтересованы бизнес, заинтересованы те, кто здесь собрались, руководители предприятий, с тем, чтобы уровень доходов населения сохранять. Вот это все подлежит, конечно, очень тщательному анализу и формулированию. Разумеется, мы должны делать это с вами, но у нас сложился механизм совместной работы. Правда, он сложился через объединение предпринимателей. Есть какие-то другие инструменты, вы хотите предложить, пожалуйста, мы будем делать. Я думаю, что никто не откажется. Наоборот, будем только благодарны.
Владимир Владимирович, стратегия – это экономия средств. Потому что не распыляются они средства на все, на многие направления. А здесь все-таки какие-то концентрированные задачи по конкретным направлениям. Это, в общем, экономия средств. Сегодня все на наших предприятиях этим занимаемся. Но вот при госплане у нас… Работал руководитель одного из наших сегодня ведущих предприятий, Ковровский электротехнический завод. Мы, надо сказать, много разговаривали о том, как должна строиться работа на заводе, как она строилась тогда, как она строится сегодня. И я хотел бы предоставить слово Лебедеву Владимиру Вячеславовичу. Он руководит заводом 35 лет, то есть и при госплане, и при 90-е годы, и сегодня.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вопрос, конечно, очень сильно такой философский. И когда, как хорошо было или плохо вчера, и как хорошо или плохо сегодня. Ну, это буквально несколько, можно ответить несколькими словами, значит, раньше, ну понятно, госплан – это великолепные планы, синхронизированные, согласованные с финансами, с ресурсами. Ну, наверное, наш госплан в мире был самый лучший в то время. Отсюда и вытекающие недостатки сразу же. Излишняя централизованность, негибкость, значит, отсутствие инициативы снизу. Ну, как говорится, скучновато. Дальше началось самое веселое. 90-е. Все можно, никаких планов, никакой бюрократии, делай, что хочу, интересно. Недостатки. Делать нечего, рынков нет, а те, которые есть, честно говоря, жалюковатые. Ну и сейчас. Сейчас мне, честно говоря, нравится общий тренд, они все правильные. Значит, на сегодняшний день видно, что государство занимается формированием рынков, правил игры. Появились реально планы, и не просто планы, особенно вот в последнее время, меня, честно говоря, очень радует, они синхронизированы и структурированы не только по горизонтали, между там, финансами, ресурсами, но и между регионами, и по вертикали, и регионами, и крупными государственными компаниями. Регионы очень активно, по крайней мере, я сужу по нашему региону Владимирской области, участвует в этом, заставляет участвовать крупные предприятия и заставляет привлекать мелкий и средний бизнес. В общем-то, вырисовывается достаточно стройная картина. Понятно, что нужно время. Пожелание простое. Конечно, особое внимание сейчас нужно уделить синхронизации вот этих планов. Наверное, это, наверное, уже самое главное, потому что все вроде планы правильные, когда в кучку соберешь, очень много. Здесь может быть много нестыковок. Это вот серьезный большой плюс. А недостатки, а вернее больше опасности. Ну, я говорю со своей точки зрения снизу. Значит, такое ощущение, что может захлестнуть вал бюрократии, вот, проверяющих, управляющих, контролирующих организаций. Такое ощущение, что гораздо больше, чем самих производителей. Вот здесь я вижу опасность. Значит, коротко о предприятии. Основано в 1898 году. Сейчас акционерное общество, 4000 человек, производит высококачественную наукоемкую продукцию специального назначения и широкий спектр продукции гражданского назначения. приступили к производству станков программным управлением. Владимир Владимирович, вы, будучи в Владимире в 2000 году, подписали нам книгу с хорошими теплыми словами, пожелали успеха и удачи. И вы знаете, уж из-за этого или нет, но дела пошли в гору. За 10 лет увеличили объем в 10 раз, производительность и того больше. Сейчас решили ударить по кризису полуторакратному увеличению объемов и производительности. Что хотелось бы? Хотелось бы, честно говоря, стать лучшей в своем классе компании в Европе. Ну, для этого надо раза в 3-4 еще показатели улучшить. Я ни на что не намекаю, но книжку о заводе я с собой прихватил.
Надо приехать еще раз.
Я с собой взял.
Хорошо было бы так. Приехал и сразу все в 10 раз выросло. Я бы не переставая ездить, честно говоря. Не вылезал бы из самолета.
О предложениях. Значит, ну, самое главное, ну, как я считаю, промышленности. Владимир Владимирович, поддержите доллар. Не дайте ему упасть.
Поддержать?
Доллар.
Доллар.
Не дайте ему упасть. Хотя бы годика три. За это время мы окончательно освоимся на внутренних и внешних рынках. А дальше можно, в принципе, отпускать. Это все-таки сейчас для промышленников у нас самое главное. Вот все остальное уже будет исходить из этого. По станкостроению. Значит, так мы занялись станкостроением. Ну, ничего нового не придумали. Как говорится, степ-бай-степ, шаг за шагом. И видим, что на сегодняшний день, в принципе, станкостроение, оно из трех как бы отраслей состоит. Из самого станкостроения, это сборочное производство, из производства компонентов и из производства комплектующих. Совершенно разные области. И мы видим, чтобы сегодня конкурировать на равных, достаточно тех инструментов, которые у нас сегодня есть. Значит, сейчас на первом этапе надо поставить как можно больше сборочных заводов. Это можно на втором этапе поставить производство компонентов и на третьем комплектующих. А как это можно сделать? Закрыть, в общем-то, повысить те же пошлины на готовую продукцию, но понизить пошлины на компоненты. На втором этапе повысить пошлины на компоненты и понизить пошлины на комплектующие. И на третьем повысить пошлины на комплектующие и убрать пошлины на готовые изделия. То есть мы окажемся в рынке, но уже со станкостроительной продукцией. Вот здесь самое, можно делать все одновременно, но, знаете, есть опасность, что у нас телега окажется впереди лошади. Очень серьезная опасность. А она тоже поедет, но не очень. Значит, и еще один вопросик по малому и среднему бизнесу. У нас тоже появился такой хороший опыт. Мы прошли ошибки, я хотел поделиться. Дело в том, что мы крупные по европейским меркам предприятия, 4000 человек, у нас вроде есть заказы, хорошие планы, но мы чувствуем, что расти мы не можем. Любой рост численности приводит к неадекватному росту расходов на управление, падает КПД резко, сегодня замедляются процессы. Мы обратились к малому бизнесу, стали раздавать работу, скажу честно, получили негативный эффект. Негативный эффект получили, из 10, 8, наверное, отрицательных. Люди хотят работать, умеют, но не хватает компетенции, не хватает того же оборудования, технологий. Мы обратились к себе подобным, получили такой же отрицательный результат, ну, потому что они тоже неповоротливые, честно говоря, тоже большие. Мы теряем время, теряем темпы. Вернулись к малому и среднему бизнесу, стали давать им оборудование, технологию и обучать. И свое сырье, чтобы не было получить качество. Знаете, затратно, но того стоит. Все равно люди готовы работать за совершенно нормальные деньги, не завышают цены. Они работают самоотверженно, у них есть гибкость. И эффект экономический получается. Недостатки. Ну, наверное, они сейчас временные, потому что мы как бы по этому пути только нащупали этот путь. Приходится отдавать оборудование с рассрочкой, устраивать лизинги. Это нагружает наши финансовые показатели. Ну, а сами знаете, показатели финансовые тоже как бы не очень хорошо бьют. Банки, даже под наши гарантии, хотя говорят, но неохотно идут, в общем-то, на кредитование. И вот здесь просто, я думаю, что надо это новое как-то финансовые инструменты подкорректировать. Мы готовы солидарно делать. Нам что выгодно? Мы создаем себе тот же рынок для станкостроения, хороший рынок. Да, мы остаемся компетентными и занимаемся высокими технологиями. Их трансфер делаем на малый бизнес. И малый бизнес, эти 25 миллионов мест, можно сделать. Если мы будем строить огромные предприятия, ну, как вы говорите, окажемся в социализме. Это абсолютно правда. Вот, в принципе, и все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание.
Спасибо, спасибо вам. Все, что вы сказали, все важно. И мне, собственно говоря, практически комментировать нечего. Я совсем согласен с тем, что вы сказали. Значит, по поводу... Первый тезис – это синхронизация наших планов стратегического развития с территориями. Ну, конечно, без этого невозможно. И очень многое зависит от территории, особенно при создании той самой инфраструктуры, о которой я говорил. Это подъездные пути, там и электричество, и водоотведение, канализация, ну, в общем, все. Ну, во всяком случае, очень много. Поэтому с регионами, конечно, эта работа должна вестись совместно. Это совершенно очевидно. Теперь по поводу таможенного регулирования. Ну, вот могу вам честно сказать, что еще несколько лет назад, когда я в правительстве работал, мы активно с коллегами обсуждали, я полностью разделяю вашу позицию. Все, что мы можем сделать, не нарушая впрямую норм ВТО, мы должны делать для поддержки финального производителя. И на разных этапах нужно гибко использовать инструменты таможенного регулирования. Вы знаете, ничего нового не скажу, вы сами все это понимаете, да и из практики, из жизни знаете, лоббистов очень много, и поэтому нам не всегда удается вот это гибкое регулирование применять. Но чего не хватает? Здесь, может быть, не хватает вот такой вот таких прямых контактов с соответствующими регулирующими органами в правительстве, в том числе с Министерством экономики. Министерство экономики должно чувствовать, что происходит. Ну и Министерство промышленности, конечно, должны чувствовать, что происходит у наших производителей. И финалистам должны помогать на разных этапах по-разному. Но это взаимодействие точно нужно совершенствовать. Мы обязательно над этим еще подумаем. Что касается курса рубля к другим валютам, ну, вы не можете не заметить. Ну, во-первых, конечно, это так, мы же с вами должны, мы же публично разговариваем здесь, камеры работают, это все рыночная сфера. Вот. Но в то же время вы обратили внимание, что как только рубль туда укрепился, меньше 50 долларов стал, он постепенно все-таки поднялся. И должен вам сказать, что и воздать должное здесь правительству очень поддерживать такой тезис, который вы сейчас сформулировали. Именно вот те, кто занимается реальным сектором, Министерство промышленности, мы все понимаем. Здесь нельзя переборщить, потому что чрезмерное ослабление национальной валюты имеет и свои негативные составляющие, и мы с вами об этом знаем. Но для реального производства, особенно для того, которое пытается и выходит на внешние рынки, что мы, конечно, поддерживаем и будем поддерживать. Пока недостаточными еще инструментами и средства выделяются, может быть, еще не в том объеме, который бы хотелось для поддержки наших экспортеров, особенно в сфере промышленной продукции, высокотехнологичной продукции. Но мы будем делать это и дальше. Хочу, вот, чтобы все это услышали. Эти инструменты будем совершенствовать и наращивать. Но как бы мы их не наращивали, все равно курсовая разница мощнее действует и эффективнее работает, чем меры бюджетной поддержки. И мы это прекрасно понимаем. Ну, примерно теперь уже понятно, как будет развиваться, скажем, рынок углеводородов, ну, если ничего такого необычного не произойдет. Вот я сейчас вот примерно в таком, в такой ценовой нише и будет он дальше существовать, в ближайшие, во всяком случае, я думаю, год-два, там неизвестно, что дальше будет. Но в целом и бюджет к этому приспособился, и реальный сектор у нас к этому приспособился. Это отражается и на курсе валют, на курсе рубля к доллару и евро, к другим валютам. И в общем и целом нас это все устраивает. Нас это все сегодня устраивает. Мы постараемся вот так вот. У Центрального банка много инструментов регулирования, там много всяких способов увеличить массу, уменьшить массу рублевую в стране, скупать валюту для того, чтобы пополнять резервные фонды. Кстати говоря, это Центральный банк и делал достаточно активно на каком-то этапе, потом поменьше. В общем, вот это регулирование в рамках рыночных отношений, оно, конечно, будет использоваться для того, чтобы обеспечить интересы наших производителей в реальном секторе. Ну и по поводу ваших отношений с малым и средним бизнесом, меня это очень порадовало, потому что и мне очень приятно услышать, что вы чувствуете преимущество для себя такой работы. И если вы видите, что есть здесь проблемы, то, конечно, вот эти проблемы должны дойти и до соответствующих структур правительства, и до финансовых наших учреждений. И мы все вместе должны подумать, как вот по этой линии работы поддержать вот это взаимодействие. Странно, что финансовые учреждения, как вы сказали, неохотно выдают кредиты малому и среднему бизнесу. Даже под ваши гарантии надо подумать над инструментами поддержки, потому что это чрезвычайно важная вещь. Вот от этого, собственно говоря, в значительной степени будет зависеть вообще рост российской экономики, насколько крупные предприятия будут активно работать. Не просто подсказать, если инструменты нужны какие-то, поддержки. Если недостаточно ваших гарантий, нужно что-то еще придумать. Просто заставить банки неправильно заставлять, подчас невозможно. Нужны какие-то дополнительные инструменты поддержки. Мы подумаем над этим. Спасибо.
Владимир Владимирович, инвестиционные ресурсы нужны для того, чтобы вокруг себя создавать малые, сеть малых предприятий, но нужны и крупному бизнесу. И я хотел бы сейчас предоставить слово Михаилу Александровичу Сутягинскому. Он возглавляет один из самых крупных частных химических холдингов у нас в стране. Ну и о проблемах.
Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, я представляю группу компании «Титан» из Омска. Занимаемся производством нефтехимии, фенол, ацетон, каучук, полипропилен. С 1995 года, построив предприятие, являемся самым крупным производителем МТБ в России для производства высокооктановых бензинов.
Самым крупным производителем чего?
МТБ. Метилтретбутиловый эфир. Матершинное слово такое.
Все поняли сразу, как бы.
Но это для повышения
сказали, сразу все поняли.
Для повышения высокооктанового бензина 95-98 по октану. И пошли еще вот в агробизнес и получили синергию, объединив зеленую химию с черной химией, где сырье от глубокой переработки зерновых получается сырьем для нефтехимии. А для сельского хозяйства является якорным проектом и дает возможность развитию сельского хозяйства, гарантируя сбыт 100% этой продукции. Вот с момента существования построили с нуля 12 производств. Работает сейчас на них около 7 тысяч человек. Могли бы сделать в два раза больше. Вот последний объект запускаем сейчас 30 июня, большой комбикормовый завод на 240 тысяч тонн для производства всех видов животных, животноводства, для развития животноводства. Не можем, потому что нет длинных денег, ну и, конечно, в принципе, как бы дешевых. Но это, в принципе, как бы не все, потому что, в принципе, есть команда, есть опыт наработанный уже, и в принципе есть на
сейчас,
данный момент.
Сейчас вот вы мне извините, вы сейчас о каких длинных деньгах говорите? У вас, у вас успешное производство, вы можете кредитоваться.
Вот на сегодняшний день тупик. Сейчас есть три проекта готовых, прошли госэкспертизу, все, но не можем дальше двигаться, потому что система залогов которая есть, не позволяет дальше двигаться. Это первое. Второе, ну все равно деньги, которые, в принципе, мы получаем, они, в общем-то, в принципе, с учетом того,
что... То есть залоговая масса слишком большая, требуемая.
Требуемая, да. Дисконты, которые, в принципе, применяют банки в данной ситуации, практически невозможно поднимать.
А вы где-то кредитуетесь? В каком банке?
В каком банке? Да в 6 банках обслуживаемся. 2 проекта основных профинансировал Внешэкономбанк. Спасибо ему огромное. Это 2 показательных проекта.
Под какой процент?
10 в валюте и 12,4 в рублях. Это ненормально. Объект сегодня 6-й в регионе, но при том, что курс доллара сейчас скакнул, он получается, что мы поднялись в катастрофическую с точки зрения задолженности. Но это не страшно. У меня есть 2 конкретных предложения. Вот ЦБ разработал механизм так называемого проектного финансирования и постановление правительства Российской Федерации выпустило 1044 для крупного бизнеса. Для малого бизнеса тоже есть определенные схемы финансирования. Средний бизнес выпал до 5 миллиардов рублей. Получается, мы в принципе не можем найти этого механизма.
То есть снизить эту планку? Понизить планку вы предлагаете?
Можно понизить, если расширить это постановление. Либо сделать как бы отдельный механизм для среднего бизнеса. Ну, в принципе, можно и понизить и под эту. Но здесь должен быть немножко больший доступ к этим деньгам.
Минфин не дает понизить. Да. А вот, Алексеевич, скажи.
У нас от 1 до 20, включая и 2, и 3, и 5, и 4. У нас вот сегодня принято 16 в рамках проектного финансирования, 16 проектов, из них половина – это вот 2-3 миллиардные. И мы даже стремимся именно такие взять, потому что у нас верхняя планка, ну, 20 миллиардов – это величина проекта, 20% собственные средства, 80% кредит. Значит, получается, кредитная планка 16 миллиардов.
Мы долго очень обсуждали вот то, о чем сейчас Алексей Валентинович говорит. И как раз с целью поддержать проекты, о которых вы сказали. Собирались у меня неоднократно. Там разные мнения по этому поводу высказывали. И в конце концов приняли решение эту планку понижать и дать возможность кредитовать вот такие проекты.
Так что несите проект, банк должен, уполномоченный должен банк нам с этим предложением вашим. Будем рассматривать и, конечно...
Владимир Владимирович, но вопрос именно тех залогов, да, это проблема, которая, в принципе, даже при том, что мы принесем, она не решается.
Вопрос какой еще раз?
Залогов. Залоги, да. Поэтому мы предлагаем все-таки, чтобы правительство Российской Федерации рассмотрело именно вопрос и предложение наше конкретно выпустить проектные облигации. Где, пройдя госэкспертизу, пройдя все наши вот бюрократические такие лестничные марши.
Как только все, к тому моменту, как мы пройдем все наши бюрократические проблемы, мы с вами пойдем на пенсию. Это длинный путь очень такой.
Нет, Владимир Владимирович, в конце есть хорошее предложение, которое выглядит следующим образом. У нас основная проблема в инвестиционных проектах, это все-таки на сегодняшний день инфраструктура. Мы про нее много говорим. Да, но решение этой проблемы, как вижу я, уже на опыте, да, вот от всего того, что есть. Мы и заемные деньги инвестировали в инфраструктуру. Как только деньги заемные начинаешь инвестировать в инфраструктуру, проект сразу вылетает в такие показатели финансовые, что становится очень сложно вытягивать, особенно когда бывают вот эти кризисные определенные моменты. И у нас предложение. Если возможно рассмотреть инфраструктуру, компенсировать частному бизнесу, за счет будущих налогов по НДСу, по налогу на прибыль, налогу на имущество. Потому что нет предприятия, нет ни имущества, ни прибыли, ничего. Бизнес в данной ситуации берет риск на себя. Бюджет нагрузок никаких не несет на себе. Но бюджет сразу же или регион получает, с учетом того, что у регионов все равно нет денег. И сегодня даже по постановлениям, которые есть, в принципе, мы этих денег не допросимся. Их мало.
Вот представляете, как вас зовут еще?
Как зовут?
Зовут вас как? Имя, отчество?
Михаил.
Меня. А отчество-то как? По батюшке-то вас как?
Александрович Сашкин.
Да. Михаил Александрович, вот представляете, вот точно-точно, слово в слово, то, что вы сейчас сказали, я много раз говорю своему уважаемому коллеге, Антону Германовичу Силуанову, министру финансов. И он все время сопротивляется. Но в некоторых случаях они все-таки пошли навстречу в рамках вот этих зон территориального опережающего развития, да? Вот. Именно так там мы и поступили, да? Пожалуйста, прокомментируйте это.
Действительно, Владимир Владимирович, мы сейчас создаем еще и другие механизмы. Сейчас создаются так называемые гринфилды, механизм гринфилдов. Если вы вкладываете в новое производство, только не в новое, не в старое, там, в новое именно производство, где необходима инфраструктура, там тоже коммуникации, то те вложения, которые осуществлены, капитальные вложения, они будут вычитаться из налогов. Такой механизм сейчас законодательное значит, решение в весеннюю сессию принято.
Они, значит, депутаты должны окончательно оформить это в законе где-то до конца июня, по-моему. Так что это состоится в самое ближайшее время. А вот что касается инфраструктурных облигаций, давайте вот по этому поговорим. Это правильная тема на самом деле.
Вадим Владимирович, да. Могу при вас возразить?
Что-что?
При вас возразить могу министру?
Конечно.
Одним маленьким моментом.
Ну, конечно.
Нужно не только новые производства в этой ситуации смотреть, вот по этому принципу, но и старые производства, которые, в принципе, можно модернизировать, объединяя их с последующим переделом. Потому что модернизация, она тоже требует достаточно сегодня много средств.
Михаил Александрович, просто теперь вы, если перейдете на ту сторону и почувствуете себя министром финансов, у вас возникнет страх, что бюджет перестанет вообще всякие налоги собирать.
Только на ту сумму инвестиций, как предприятие выпускало до этого продукцию, оно будет платить налоги. Только на ту сумму инвестиций, как будет...
На инвестиции, на новые инвестиции.
Да, потому что инфраструктуру, Владимир Владимирович, надо менять. Понимаете, под новые производства, садить на старую инфраструктуру, но сегодня уже не экономично и не совсем рационально.
А мы сможем это администрировать нормально? Сможем вычленить там, где там новые инвестиции?
Владимир Владимирович... У нас сегодня инспектирующих организаций, банки, они выворачивают сегодня все так, уже невозможно что-либо там спрятать, либо еще. Но мы сегодня уже работаем практически все в международной системе финансовой отчетности. Это еще более жестче с точки зрения того, что показателями здесь уже никого, так сказать, не обведешь. А потом смысла нет. Ты теряешь больше, чем в принципе в данной ситуации что-то будешь в этой ситуации мудрить. Но я хочу сказать, вот на примере Омской области, если вот этот механизм внедрить, 6-8 лет Омская область станет профицитнейшим регионом.
То готов есть, презентовать прям целую программу. То есть распространить вот это правило гринфилдов на действующие предприятия, но на новые инвестиции.
Да.
Ну, мы готовы проработать это, рассмотреть детально этот вопрос. Я думаю, что в этом есть рациональное зерно. Вот. Вопрос в том, что вот некоторые предлагали старые инвестиции, которые были сделаны, тоже зачитывать в этот механизм. Нет, речь идет только действительно о новых. Здесь нужно четко вести учет значит, новых.
Вот это самое администрирование, о котором я сказал.
Да.
Вот. Это удивительно, что сейчас здесь происходит. Я не узнаю Антона Германовича. Честно вам скажу просто. Или вы так действуете на него позитивно.
Владимир Владимирович, вот мы вместе с Министерством промышленности сейчас разработали новый инструмент, инвестиционный контракт называется, специальный инвестиционный контракт, вот, в рамках которого Министерство промышленности будет заключать с хозяйствующим субъектом соглашение о конкретных, значит, параметрах инвестирования и, соответственно, предоставления льготного режима с точки зрения амортизации, льготного режима по налоговых ставок, по налогу на прибыль, на региональные налоги и так далее. То есть здесь будет заключаться такое соглашение государства с бизнесом, инвестируй в такие-то проекты, значит, которые нужны государству, и ты получишь определенные льготные уровни налогообложения, причем они будут гарантированы, несмотря на изменения условий налогового законодательства, эти условия не будут меняться, так называемая дедушкина оговорка будет действовать. Поэтому такие специальные инвестиционные контракты в рамках нового законодательства, которое будет принято тоже в этом году, также могут быть реализованы.
Вот поработаем обязательно. Спасибо вам большое.
Спасибо, Владимир Владимирович. Это будет прорыв, Владимир Владимирович.
По поводу, у вас еще было первое, это по поводу инфраструктурных облигаций, да, вы говорили?
Это проектные облигации. То есть залога нет. Мы выпускаем проектные облигации и закладываем их, банк принимает их в качестве залогового обеспечения под этот кредит.
Ну, надо прорабатывать, да, надо посмотреть, что они из себя будут реально представлять, эти облигации.
Владимир Владимирович, как только бизнес поймет, что он может возместить себе инфраструктуру, во-первых, мы поднимем в стране быстро производительность, над которой все думаем. И в данной ситуации бизнес не пойдет на то, чтобы можно было потерять свою, так сказать, копейку. Он будет рационально использовать эту ситуацию. Не надо меньше контроля в этом плане понадобится, но больше будет эффекта. Все упрутся в это дело. Вот сегодня, вот скажи, все согласны? Все руки поднимут, Владимир
Владимирович? Но все равно нужно же, чтобы финансовое учреждение могло оценить ценность этой вашей облигации, правильно?
Мы же проходим госэкспертизу.
По сути, все равно так или иначе дело должно свестись к уменьшению этой залоговой массы. Оценка имущества, которое будет закрыто этой бумагой. Да? Андрей Романович, можете что-то сказать на этот счет?
Владимир Владимирович, мы же говорим про будущие объекты, да? Про новые объекты.
По поводу облигаций, тема не нова. Значит, весь вопрос в качестве этих облигаций. Чем вы сами можете прогарантировать то, что вы выполните свои обязательства по данным облигациям? Значит, если вы не сможете это сделать, то вот коллеги радуются этому механизму, а будет следующее. Банк тогда в соответствии с действующими нормативными правилами ЦБ будет по этим облигациям, которые вы берете в залог, начислять 100% резервов. А это ляжет на процентные ставки, которые все вот коллеги, которые здесь сидят, будут платить. Вот такой механизм будет. Вряд ли он кого-нибудь обрадует. Либо второй механизм – госгарантия. Поэтому если вы сможете предложить какой-то механизм, который гарантирует возвратность средств, то есть выполнение ваших обязательств перед кредиторами, все будет хорошо. Я знаю, что мы уже давно с вами знакомы. Вот я знаю, что у вас проекты с ВЭБом, например, идут тяжело. Да? ВЭБ много к вам претензий предъявляет, потому что объективные трудности есть у вашего бизнеса. Правильно? Это не при том, что ВЭБ как раз вот и занимается проектным финансированием, дает вам кредит без залогов фактически.
Нет,
вы хотите без залогов, я просто знаю. А вы хотите, другие банки вам залоги берут, а вы хотите этот механизм распространить на другие банки. Тут надо очень осторожно подходить к этим вопросам.
Хорошо, но тем не менее, над самой идеей можно подумать. Вопрос, я уже как раз об этом и сказал, вопрос, чем обеспечена эта бумага, но тем не менее подумать нужно. Но и вот то, о чем говорил министр финансов, если мы реализуем идею, которую вы сформулировали, а мы обязательно над этим подумаем, я вам обещаю, то это вообще может быть хорошим очень инструментом развития реального сектора экономики. Это правда.
Владимир Владимирович, тем не менее, 150% залога взял ВЭБ, это на данный момент, а на сегодняшний день уже нету залогов, чтобы можно было двигаться дальше. Поэтому, если будет поручение, мы, в принципе, готовы поучаствовать и дать предложение.
Будет.
Которое, да,
будет. Подумаем обязательно.
Спасибо огромное. Спасибо.
Система проектного финансирования, мировая система во всех работает, это как раз развитие. Дается обязательство под будущие активы. Конечно, есть риски, но это риски, связанные с проектным финансированием.
Это риски, связанные с реальным обеспечением. Это вот, нам очень нужно аккуратно здесь действовать и работать. Эти инструменты нужны, их нужно развивать. Они у нас недостаточно развиты, но мы должны иметь в виду и ошибки в некоторых странах, которые привели к известному кризису 2008 года, когда реальная экономика ушла на второй план, а ее заслонила как раз собой вот это бумажное. И здесь нужно быть очень аккуратными. Но все равно такие инструменты нужны, их нужно развивать, это правда.
Владимир Владимирович, другая отрасль, но очень важная, сельхозмашиностроение. И в этой области тоже есть предприятия, которые старые, но новые, потому что они активно модернизировались, развиваются. И я хотел бы предоставить слово Григорию Владимировичу Чуйко, председателю совета директоров «Воронежсельмаш».
Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, завод «Воронежсельмаш» имеет 90-летнюю историю. И 3 года назад мы построили совершенно новый завод в индустриальном парке и применили самые современные технологии. То есть перед этим проехали по миру, посмотрели опыт и немецкий, японский, китайский и сделали такой собирательный инжиниринговый образ. Завод был построен за 1 год. Это стало возможно благодаря четкому взаимодействию и поддержке губернатора Гордеева. Сегодня завод единственный в России, кто выпускает всю номенклатуру элеваторного оборудования. То есть мы делаем полностью элеваторы под ключ. И когда мы начинали, исторически завод производил только зерноочистительные машины. И для того, чтобы производить всю номенклатуру, мы сначала промониторили, посмотрели, кто делает в мире самые лучшие зерносушильные машины. Цена-качество оказалось, что это вот аргентинские компании. 4 года назад мы сделали договор совместного производства и на сегодняшний день вышли на 100% локализацию. То есть сегодня мы просто выплачиваем роялти и весь продукт делаем в России. Также мы использовали схему приобретения чертежей, документов. Это мы сделали с испанцами. И переработав уже на протяжении 5 лет, тоже вышли на собственное производство и проектирование. Еще вот интересный опыт у нас был, мы посмотрели...
Сказали на собственное проектирование, вы создали... Совершенно верно. У вас бюро есть свое, да?
Абсолютно верно, да.
Здорово.
У нас, да, еще есть инжиниринговый центр, потому что заказчики, как правило, просят решить технологический вопрос. И почему возникла такая потребность, потому что не просто поставить одну машину там, или какой-то вот небольшой комплекс, а именно выдать готовый продукт. То есть мы делаем полностью и технологию производства, и поставляем всю линейку оборудования. 7 лет назад у нас был интересный опыт. Мы изучили новый такой инновационный продукт, был фотосепараторы. За год наши ученые смогли повторить. И через год мы выпустили уже серийное производство. А год назад мы сделали оптоволоконный лазерный сепаратор. Это уникальная машина. Получили патенты в Европе. И надеемся, что это позволит нам совершенно спокойно выходить на экспорт. Также вот хочу сказать, что в этом году был реализован проект государственно-частного партнерства. И это было по аддитивным технологиям. Создан один из крупнейших центров аддитивных технологий в России. И за это вам огромное спасибо и вот членам вашей команды в лице министра экономического развития господина Улюкаева. Мы хотим, чтобы аддитивные технологии для России, вот пока еще в мире мы можем успеть за развитием этого направления, действительно были прорывными и для таких высокотехнологичных производств у нас в России. Ну, здесь достаточно уже много говорили про налоги, сборы, кредиты. И ассоциация «Росагромаш» сделала анализ, сравнив российское производство и иностранное. То есть можем ли мы быть в сопоставимых показателях конкурентоспособны по налогам и сборам? Сейчас, чтобы не отвлекать ваше мнение, если можно, я по итогам передам табличку, где будет как раз уже четко разложено. Но вот действительно по процентам по кредиту тут уже было сказано, нам есть над чем работать и искать новые инструменты. То, что касается налога на прибыль, например, есть страны, где налог на прибыль изначально ставка больше, но за счет того, что большая часть, если компания отдает на неокры, то ставка может быть снижена до нуля. То есть это вот такие прогрессирующие инструменты, прогрессивные инструменты, которые стимулируют действительно бизнес вкладывать деньги и вот таким простым и чистым способом действовать для развития. Если будет возможность, Владимир Владимирович, хотелось попросить дать поручение вот для того, чтобы дальнейшая стратегия промышленной политики была, в общем-то, в конкурентоспособном формате для нашей страны, для наших производителей, дать поручение сделать сравнительный анализ российских налогов и сборов и налогов и сборов в ведущих промышленных странах мира. И по итогам действительно можно будет...
Ну, мы это делаем постоянно.
Я не сомневаюсь. Единственное, хотел попросить, то есть с привлечением практиков, чтобы мы могли совершенно четко сравнить. Вот, как вы сказали, что очень важно, чтобы чувствовали ситуацию и министры. И опять я хочу сказать, вот в этом году у нас был и министр промышленности Денис Валентинович, и после его приезда какой-то импульс пошел, и сегодня совершенно такая качественная работа и с Министерством промышленности. Поэтому очень важно, и обратная связь, наверное, самое главное, что позволяет и корректировать действия. И вот второй вопрос, который я хотел как раз попросить рассмотреть, это Воронеж-Сельмаш, сельхозмашиностроение, отрасль, она находится на стыке взаимодействия между Министерством сельского хозяйства и Министерством промышленности. И всегда очень сложно нам прийти в какое-то одно ведомство, ну и определить стратегию, и дальше понять, как действовать для достижения. То
есть... Дворкович есть, который должен координировать.
Да, ну вот я хотел сказать здесь, что как раз вот те институты, которые уже созданы, это в том числе там Росагролизинг, Фонд развития промышленности, как простой пример. В программе развития сельского хозяйства до 2020 года есть такие показатели, вот два назову их. Первый – это строительство семенных заводов, 148, конкретная цифра есть. А второй показатель в натуральном виде, он указан, это достижение валового сбора зерна к 2020 году в размере 115 миллионов тонн. И когда мы видим, вот как завод, который занимается строительством элеваторов, также мы делаем сегодня и семенные заводы, мы понимаем, что это для нас прекрасный ориентир, как и для развития бизнеса, там, для расширения, для дальнейших каких-то инвестиций, в том числе и в новые разработки. Но возникает вопрос, а каким образом, то есть вот то, что называют маршрутной картой, да, или вот просто взаимодействие между там, Министерством промышленности, Росагролизингом, Фондом развития промышленности. То есть вот те институты, которые есть, если бы они сегодня, те средства, которые господдержки существуют, совершенно четко скорреспондировали со стратегическими целями, и, там, например, ежегодно мы бы сверяли, да, наверное, тоже это все делается, но тем не менее, вот смотрели, нужно сделать, там, достичь уровня 115 миллионов тонн валового сбора к 2020 году. Это через 5 лет. Но чтобы этот объем собрать, его нужно еще и сохранить. Да? То есть и дефицит, который вот прогнозируется, порядка 30 миллионов тонн хранения. То есть это вот как раз та работа, которую мы должны сделать. И если возможно, вот все-таки координация действий, которая действительно давала бы заводам-производителям не госзаказ, да, но понятную маршрутную карту. И, например, Росагролизинг, структура, которая сегодня, с одной стороны, занимается и поставкой оборудования сельхозтоваропроизводителям, а с другой стороны, закупкой оборудования у сельхозмашиностроителей. Вот, наверное, можно было бы разработать такую стратегию и ежегодно, совершенно понятно, в объемах реализовывать эти проекты. Спасибо.
Спасибо вам. Значит, по поводу вот этой координации, ну, есть у нас вице-премьер, которого я назвал, Александр Дворкович, но у вас совершенно конкретная вещь, связанная со строительством дополнительных элеваторов. Конечно, было бы хорошо, если бы мы в этом году собрали 100 миллионов, а через несколько лет 115. Но мы с вами понимаем, что мы, ну, или вы, наши сельхозпроизводители, они работают в зоне рискованного земледелия. И как будет развиваться ситуация вот с климатом, мы, конечно, прогнозировать уж точно, к сожалению, не можем пока, во всяком случае. Но наращивать свои возможности по удобрениям, там, по ГСМ, создавать благоприятные условия для своевременного кредитования сектора, особенно в условиях приближающихся там, весенне-полевых работ и потом по сбору урожая, по минеральным удобрениям. Вот это мы все должны делать. Но это в стратегии и отражается, это, или, скажем, уже отражено. Но у вас конкретный пример связан со строительством. Я думаю, что можно проработать в Минсельхозе, можно проработать в ВЭБе эти вопросы и получить соответствующую поддержку. И если Минсельхоз ставит перед собой такую задачу 115, а дефицит 30 миллионов тонн сохранить, но это большой дефицит, поэтому ну что же, они должны заранее об этом подумать. Ну, с ними надо просто поработать, ничего здесь такого специального не нужно. А в первой части, вы говорили вот в первой части…
Налоги и сборы.
Налоги и сборы. Вы знаете, ну, конечно, мы постоянно проводим такую ревизию, такой анализ. И более того, постоянно идут, ничего секретного здесь не скажу, постоянно идут споры между Минэкономразвитием, Министерством финансов. Одни говорят, что надо все сокращать, другие говорят, нет, надо держать или увеличивать. Но это, естественно, у каждого своя задача. Как обычно, правда где-то посередине, но вот так вот мне нечего поручать. Они, вот коллеги здесь, они так постоянно этим занимаются. Но вот что было бы интересно, мне кажется, я попрошу Андрея Рымовича это организовать, скоординировать. Было бы интересно, если бы был проведен типа семинара такой, встречи с представителями реального бизнеса, когда люди бы из реальной жизни показали бы, как что работает. где чего не хватает, на что следовало бы обратить внимание. И вот такая дискуссия была бы полезной, потому что Минфин, несмотря на всю свою консервативность, он, в общем-то, здравые вещи принимает, откликается на них. Надо посмотреть на это повнимательнее и поговорить вот с вами и с вашими коллегами. Андрей Ильич, давайте организуем такую встречу, ладно?
Спасибо большое, Владимир Ильич.
Спасибо вам.
Я слышал, что вы когда-то приезжали, сделали надпись и действительно запись в книге почетных гостей, и завод сразу там увеличил мощности. Поэтому, если позволите, тоже хотел пригласить вас на Воронеж, Сельмаш, надежды на большое развитие. Спасибо.
Спасибо большое. С удовольствием подъеду. Там Алексей Васильевич человек опытный. Я думаю, вы уже сами об этом сказали. Он вам помогает и уверен, дальше будет помогать. Он бывший министр сельского хозяйства, успешный причем министр сельского хозяйства, любит эту отрасль, уделяет ей особое внимание. Но если потребуется дополнительное мое участие, я с удовольствием это сделаю. Спасибо большое.
Владимир Владимирович, малый бизнес тоже среди нас, и есть он даже в станкостроении. Поэтому я хотел бы предоставить слово Павлу Александровичу Лепину, генеральному директору Троицкий станкостроительный завод.
Добрый день, Владимир Владимирович. Ну, сейчас все будем просить, чтобы вы к нам приехали, подписали книги. У всех пойдет тогда рост. И мы из малого бизнеса быстро поднимемся в как бы средний, а там и в крупный. Троицкий станкостроительный завод. Предприятие расположено в городе...
Еще раз, какой завод?
Троицкий станкостроительный завод.
Троицкий станкостроительный.
Да. Расположен в Челябинской области. Предприятию будет на следующий год 75 лет. Занималось выпуском перспективных образцов электроэрозионных копировально-прошивочных станков, так как метод электроэрозии он был разработан на территории Советского Союза как бы нашими учеными. Это был один из первых заводов, который выпускал данную продукцию как бы в мире. Пришли 90-е годы, госплан прекратился. Попал завод под управление эффективных собственников, и так до 2010 года фактически почти был остановлен. В 2010 году мы взяли его в аренду, сейчас на данный момент его выкупили, потихоньку его развиваем. У меня работает на данный момент 70 человек. Предприятие наше малого бизнеса, потому что как бы объемы реализации у нас довольно-таки небольшие. И, соответственно, как бы работая вот на данном предприятии, я могу сказать, вот выделить, наверное, в развитии малого бизнеса, как бы в переходе в средний бизнес, две основных проблемы. Первая проблема – это развитие кооперации с остальными предприятиями и с предприятиями крупного бизнеса. И вторая проблема – это сбыт продукции. На данный момент сбыт, именно сбыт. По первому, что хотелось бы сказать. Вот работая, как бы, я начал бизнесом заниматься в 2008 году, и первый бизнес у меня был ориентирован немножко в другую тематику, не в станкостроении. Работал с российскими железными дорогами. Была фирма на упрощенке. Месяцев через 9 первый контракт подписал. Только после того, как я смог перейти на общую систему налогообложения. То есть со мной принципиально не подписывали контракты из-за того, что я работал на упрощенной системе.
Да, понятно. Эта проблема известна, потому что это как бы перекладывает на крупные компании часть налоговой нагрузки. Это понятно. Мы обсуждаем это, думаем над тем, как эту проблему решить. Это ответ сразу вам я посылаю назад.
Понятно. Тогда приступаем сразу ко второму вопросу.
Давайте.
Второй вопрос. Проблема сбыта. Ну, ни для кого не секрет, что как бы отрасль станкостроительная, она за 20 лет у нас пришла в серьезный упадок. Сейчас мы начинаем поднимать как бы голову, начинаем выходить на рынки, но негативный тренд он до сих пор как бы сложился. Мы его пытаемся изменить, скажем так, сломать. Есть большая работа Министерства промышленности и торговли в рамках хотя бы даже постановления 1224, которое работает по оборонным предприятиям, которые в рамках 44-го закона производят закупки, когда это станочного оборудования, они обязаны проводить экспертизу наличия российских аналогов. Но тут у нас встает проблема. Проблема, она как бы встает в чем? В первую очередь, это нежелание и, соответственно, попытка обойти данное постановление со стороны предприятий.
Нежелание что еще?
Нежелание покупать российское оборудование и попытка обойти это постановление для того, чтобы купить импортное.
Вот нам помогают, сейчас санкции вводят.
Вот сейчас рассказывать начну, тут все плакать будут. Поэтому, вот насколько я знаю, я, наверное, не совру, Денис Валентинович, что вот, по-моему, по прошлому году было 30% зарубленных заявок по 1224 по постановлению именно. А по итогу, когда проводили аналитику закупок, было куплено всего 5% российского оборудования.
Знаете, вот это очень важная тема. И первая важная, мы сейчас к ней еще вернемся. Вот. И вторая, я Ну, конечно, так вот до меня доходило все так как-то издалека. Ну, вот сейчас вы прямо сказали, что некоторые, значит, финалисты, да, пытаются обойти вот это постановление и как бы сделать вид, что российских аналогов не существует. Мне бы хорошо вашу записочку какую-нибудь, мы бы это проработали повнимательнее и пока усилили прям бы здесь вот регуляцию.
И еще у меня как бы такой вопрос по возможности рассмотрения вопросов долгосрочного стратегического планирования. В чем это связано? То есть мы предприятие растущее, вот, мы не можем понимать, как у нас будут покупать оборудование, к примеру, через год. У нас обратной связи с предприятиями оборонки нет. За 5 лет работы я ни разу не получил ни одного технического задания с вопросом, что разработайте мне такой-то станок. Ни разу. То есть мы выходим со своими решениями на рынок, правильные они, неправильные, догадываемся только мы. Потому что со стороны покупателя основного к нам связи нет. И вот эти бы действия тоже как-то продумать варианты координации, чтобы еще на этапе проектирования вот проектов технических перевооружений как бы эти вопросы начинали рассматриваться.
Надо подумать над механизмами, как это сделать. И я согласен, и с удовольствием вас поддержим. То есть нужно придумать механизм, инструменты. Ладно? А давайте к первому вернемся. Вот у Бориса было предложение.
Да, по НДС мы предложили, чтобы само предприятие могло выбирать, работать с НДС, при этом оставаясь на упрощенке, или работать просто на упрощенке. Ваше поручение было, мы
это очень
предоставили,
хорошая
но,
идея.
К сожалению, есть, насколько мы понимаем, негативный опять ответ Минфина.
Что-что? Антон, возьми микрофон, пожалуйста.
Но здесь, на самом деле, либо предприятие работает по упрощенке, пользуется льготным режимом налогообложения, там 6% с оборота или 15% с разницей между доходами и расходами. Льготный налоговый режим. Либо работает на общем объеме, в общем порядке, и тогда вычитает НДС. Здесь, вот, как мне кажется, такая развилка.
Вот сейчас Борис немножко модернизировал свое предложение. Он мне говорил о том, чтобы просто разрешить предприятиям работать на общем режиме.
Нет, вот на общем режиме они сейчас могут работать. Они вот выбирают для себя или просить упрощенку и тогда не выставлять НДС, и тогда с ними не работают. Или они могут работать с НДСом, но тогда платить все налоги. Дело в том, что мы предлагаем вариант такой, чтобы они, оставаясь на упрощенке, могли бы платить НДС. Это очень, в общем, администрируется достаточно легко, но это приводит к справедливости, потому что на самом деле НДС все равно платится за них, даже когда они на упрощенке.
Когда произведена
только покупатель платит, покупатель за них платит.
Секундочку, а чем это вас не устраивает, если они НДС будут платить? В чем здесь плохого-то?
Я могу.
Ну, пожалуйста. Значит,
на самом деле, да, я могу сказать, что.
Отобрал. Видите, как интересно. Видите,
я вот просто поддерживаю.
Микрофон рвут друг у друга.
Я раз уж взял микрофон, значит, я могу сказать, что я абсолютно поддерживаю, что сказал Борис Юрьевич, потому что сейчас возникла вообще ситуация, ну, такая тупиковая, некоторым образом, или абсурдная. Мы вот предприятие производит автокомпоненты, значит, у сборщика. Если это чисто частное, даже вот если предприятие, например, с госучастием, оно попадает под действие 223 федерального закона, который мы сейчас ужесточаем, который регулирует закупки. Значит, если мы загоняем компанию под действие этого законодательства, то оно должно проводить конкурс, и оно уже не может через цену решать проблему НДС со своим поставщиком, если это малое предприятие. А если, значит, оно работает в обычном нормальном режиме через конкурс, то там возникают ровно те проблемы, о которых сейчас коллеги говорят. Есть два варианта решения этой проблемы, которая сейчас прорабатывается. Одна, либо то, о чем сказал Борис Юрьевич, то есть просто из упрощенной системы налогообложения, спецрежима, убрать НДС. То есть, грубо говоря, предприятие может либо само выбирать, либо оно работает на упрощенной системе, но при этом платит НДС, и тогда, соответственно, его покупатель получает возмещение. Но для предприятия это будет означать, что оно должно будет вести всю бухгалтерию. То есть это большая нагрузка, и тогда смысла особо в упрощенном режиме для него не будет. Так нам кажется. Но, в принципе, такую опцию можно дать. Либо вторая, более сложная опция состоит в том, что предприятие, которое работает на упрощенном режиме, оно уже покупает на рынке сырье, материалы и так далее. и оно является плательщиком НДС, но никакого возмещения оно не получает. И поэтому, в принципе, можно в счетах-фактурах отражать тот НДС, который предприятие уплатило в рамках сырья и так далее, и так далее. Это более мягкая схема, но она более сложна в администрировании. Вот с моей точки зрения, нужно либо тот, либо другой вариант принимать, в конце концов.
Борис Юрьевич, мы с ним обсуждали эту тему не так давно. Он сформулировал первый вариант, который он хотел бы видеть реализованным, так я понимаю?
Вообще 10 лет тому назад мы впервые представили этот вопрос. Тогда президенту Медведеву нет. Президенту Медведеву.
Две недели назад только, а не 10 лет. Вот мне кажется, было бы правильно послушать еще Антона Германовича. Антон Германович, на эту тему.
Я согласен, что мы здесь уходили от уплаты НДС, когда вводили упрощенный режим налогообложения, в том числе и для бухгалтерии, то, о чем Андрей Ромович сказал, потому что НДС действительно требует особого учета и так далее. Поэтому мы готовы, Леонидович, здесь поработать, значит, на предмет того, что посмотреть все плюсы и минусы от такого, значит, предложения, и взвесим все, и, наверное, представим такие предложения.
Вы имеете в виду сейчас оба варианта, о которых сказал Андрей Романович, да?
Я думаю, да. То, что Андрей Романович сказал, мы...
А вот посмотрим. Я бы хотел ваше мнение услышать вот по этим двум вариантам. Вам какой больше нравится?
Вариант, по которому идет при закупке начисления НДС, когда покупаешь с НДС и реализация с НДС. То есть
оставаться на упрощенке,
и платить НДС. Бухгалтерия, получается, она делится. Сделки, может быть, две или три всего пройти с НДС, но они могут быть очень важны, как бы, в определенном объеме.
То есть вас не пугает вот эта забюрократичность, связанная с бухгалтерией?
Да, я на общем режиме работаю сейчас на данный момент, она не менее забюрократична.
Ну вот то, что предложил Борис Юрьевич, вам нравится больше, да? И вы считаете, что это эффективнее будет? Ну, хорошо, спасибо большое. Просто будем иметь это в виду, когда будем дорабатывать это. Спасибо большое. Ведь очень интересно и очень своевременно.
Владимир Владимирович, ну еще есть проблемы.
Я даже не
На этот раз в экологической сфере. И я хотел представить слово моему соседу Ильдару Алиевичу Неверову, который у нас не только руководит одной из крупнейших компаний в области переработки ТБО и экологического бизнеса, но и омбудсмен по вопросам экологии. Можно передам ему слово?
Конечно.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Я занимаюсь утилизацией различных промышленных отходов уже 14 лет. От пластика до нефтешламов, металлолома.
В Европе этим видом бизнеса только мафия занимается.
Ну, я, да. Я по образованию банкир, но меня заинтересовала эта сфера несколько больше. Так вот, я бы хотел сказать несколько слов об экологическом законодательстве. Нам приходится в своей работе использовать достаточно сложный комплекс документов, в котором непросто было разобраться. Это документы, которые содержатся в 55 международных конвенциях, в 7 российских кодексах, в 54 федеральных законах и более 600 различных постановлений правительства, инструкциях. Вот я привез просто них. Вот примерно так. Да, я маленьким шрифтом здесь их повыписал. И хочется сказать, что многие документы с собой не дружат.
Мечта любого юриста.
Да. И многие
документы, они обеспечены, мои коллеги.
Вот. И многие документы годы с собой, к сожалению, не дружат. И причем не дружат порой до абсурда. Ну вот, например, из последнего, что называется. Платежи за так называемое негативное воздействие сточных вод на центральную систему водоснабжения начали применяться в конце прошлого года, 2014 года. Причем по ряду контролируемых показателей по мышьяку, по стронцию, по цинку, по меди характеристики гораздо более жесткие, чем требования, гораздо более жесткие, чем к питьевой воде. То есть предприятие должно забрать из системы воду одного качества, а отдать чище питьевой. Получается некий абсурд. Если этого не происходит, то штрафы. Для малого предприятия 14 миллионов в год есть такое из практики. Для среднего 50. А для крупного, я вчера слышал от заявителя, 1,2 миллиарда рублей. Ну, некоторые предприятия должны создавать собственные очистные сооружения, или, ну, это иногда невозможно. И экономически нецелесообразно, и технически, в городской среде тем более. Поэтому создаются условия для вынужденного закрытия предприятия, что нехорошо. Поэтому у нас предложение на эти платежи объявить временный мораторий, внести...
Не сказал нормой пересмотреть, а просто мораторий объявить.
Приостановить на некоторый период. Мы готовы внести предложение по изменению этого постановления правительства 644-го пресловутого, внести изменения в правила горячего и холодного водоснабжения, и за это время все будет доработано, и одним абсурдом станет меньше.
Хочу обратить внимание представителей экологических организаций, это не мое предложение.
Это предложение бизнеса.
Да. Вы знаете, это вопрос известный, давно дискутируется, и я лично подходил к внедрению подобных норм, ну, всегда очень осторожно, понимая, что это дополнительная нагрузка на бизнес. Но мы все с вами живем в России, это наша страна, другой у нас нет. Мы не можем жить, ну, некоторые так пытаются делать, но тоже в последнее время не у всех получается, даже кто хочет. Значит, жить в одном месте, а чтобы предприятия у них работали в другом. Но мы должны думать о себе, о наших детях, о гражданах в целом, в широком смысле слова. И, конечно, нужно внедрять экологические стандарты. Но не только поэтому. Я думаю, что мы все понимаем, что современные средства производства, современное оборудование, в том числе экологически чистое, оно и более эффективное, и более продуктивное. Поэтому если мы хотим развиваться, хотим, чтобы наш парк обновлялся, то стандарты нужно внедрять. Если они не обоснованы, вот то, что вы сейчас сказали, я, честно говоря, слышу в первый раз. Если вот они, ну, абсолютно завышенные, то нужно просто посмотреть, ну, вместе со специалистами надо подумать и вернуться к этому. Я здесь ничего такого запредельного и страшного не вижу. Мы не должны быть большими католиками, как говорится, чем римский папа, поэтому это невозможно. Но посмотреть на это можно. Стоит ли объявлять мораторий? Вот я не знаю. Мы, знаете, с вами столкнемся с такой критикой со стороны граждан, что мало не покажется. Поэтому, но это не значит, что нужно оставить все как есть. Если вот такая несуразица существует, что вот эти требования, они совершенно чрезмерно завышены, надо посмотреть на это просто. Да. Только у меня тогда к вам просьба представить конкретные предложения с конкретными, значит, цифрами. Ну, даже странно, что это так звучит, потому что вроде смотрели на эти вопросы со всех сторон. Шла внутренняя такая борьба между теми, кто требовал вот этих особых норм, и те, кто считал, что их вообще рановато вводить. Я исходил из того, что компромисс найден. Но из того, что я сейчас услышал от вас, следует, что, в общем, все-таки перекосы имеют место. Пожалуйста, Андрей Романович.
Спасибо.
Спасибо. 1 июня состоялось совещание у Дмитрия Анатольевича Медведева, где рассматривались разного рода неналоговые платежи, в том числе этот. И было принято решение, уже протокол Дмитрий Анатольевич подписал, все это отложить. Поэтому ваше предложение выполнено с опережением.
Но я могу сказать, что это не может продлиться долго, понимаете? Это невозможно. Поэтому призываю вас к тому, о чем уже сказал. То есть дайте нам эти вот ваши предложения с конкретными раскладами, с конкретными переборами, где вы считаете, и все равно нужно их вводить. Ладно? Спасибо.
Владимир Владимирович, еще есть несколько тем. Одна из них – это наше сотрудничество в технологической сфере с ними, с иностранцами. У нас есть одно предприятие, называется «Канар», и его руководитель Бондаренко Валерий Вячеславович, они создали только за последние несколько лет 6 совместных предприятий с иностранцами именно в технологической области. Давайте я вам дам.
Бондаренко Валерий, Челябинск, промышленная группа «Конар». Группа наша состоит из 10 машиностроительных предприятий, город Челябинск и город Гусь-Хрустальный. Производим оборудование для нефти, газа, добычи, переработки и транспортировки. Путем внедрения передовых технологий и новейшего оборудования эффективность на наших предприятиях составляет примерно в 3-4 раза выше сегодня, чем аналогичные предприятия в Российской Федерации. С привлечением иностранных технологий у нас нет никаких проблем. 4 уже работают вот прямо сейчас, 4 будут запущены в ближайшие там, 10 месяцев примерно. На сегодняшний день даже выстроилась некоторая очередь из иностранных компаний, которые бы хотели с нами создать совместное предприятие. Причем на условиях, наших условиях, 100% локализация, полная передача ноу-хау, причем мы за это не платим, а они также участвуют финансово, в этом, оплачивают половину своего участия. К сожалению, с нашей стороны возникают в этом случае проблемы, даже не помогает поддержка Минпромторга. Почему? Мы занимаемся новыми технологиями, новым оборудованием. У банков считается это зона рискованного земледелия, потому что вы этим никогда не занимались, поэтому кредиты мы вам давать не можем. Допустим, на этой неделе подписали со Сбербанком банковские гарантии под одно такое импортное замещение. Я 100% гарантирую банковскую гарантию положением этой суммы на счет банка. Вот. Какое предложение, просьба? Владимир Владимирович, в нашем случае хотел бы попросить вас оказать государственные гарантии для финансирования вот таких инвестпроектов, как наш и у других подобных предприятий, мы, которые ориентированы на импортное замещение и на локализацию производства. Со своей стороны я обещаю, что мы в состоянии локализовать абсолютно все, что не противоречит законам физики и Уголовному кодексу. И в течение 3-5 лет мы сможем перейти от импорта технологий к экспорту машиностроительной продукции. Спасибо.
Порадуемся за вас только.
Ну вот у нас сегодня опять была очередная комиссия с ВТБ банка. Они тоже очень порадовались опять, но денег не дают.
Но денег не дают.
Нет. Они сказали, мы в легком приятном шоке.
Что?
В легком приятном шоке. От увиденного, то, что они сегодня увидели.
А что там их пугает, если у вас рынок обеспечен?
А то, что мы никогда этим не занимались. Так мы и занимаемся сейчас тем, чем, что требуется в нефтепереработке, в нефтедобыче и по сжижению газа через 5-10 лет. У нас наш коллектив работает на перспективу на 5-10 лет. И мы каждый год создаем совершенно новые продукты. Но и каждый раз мы доказываем, что нам дали правительственную премию в этом году в сфере науки и техники. И мы продолжаем доказывать каждый год, что то, что мы делаем, мы уверены, мы это реализуем. Мы по налогам в Челябинской области пятые после металлургов и трубников. Предприятие, созданное с нуля, машиностроение. И мы каждый раз доказываем банкам.
Там, понимаете, многое сейчас нужно будет сделать в плане импортозамещения. Действительно, вы правы. И, кроме всего прочего, это такая сфера деятельности, которая очень чувствительна. Мы понимаем, что наши партнеры могут сделать для того, чтобы усложнить нам жизнь. И одна из линий вот этих, одна из линий атаки. Это вот оборудование, то, которое вы говорите, о котором вы говорите. Значит, поэтому я думаю, что Министерство промышленности, да, должно поработать с коллегами. Там.
Они нам помогают.
Да,
с оборудованием проблемы, мы все закупаем и завозим. Имеется в виду финансирование в большей степени инфраструктуру даже. С оборудованием закупки нет проблем. Мы все завозим. И иностранцы идут без проблем на контакт.
Нет, я имею в виду, что для того, чтобы откредитоваться и выйти на ту продукцию, о которой вы говорите, там же существуют какие-то проблемы, о которых вы сказали. Здесь самое главное, чтобы банку было понятно, что вы все это реализуете. Вот, надо, вот с этим надо поработать. Так, пожалуйста.
Владимир Ильич, мы, к сожалению, на сегодняшний день можем только в ручном режиме это делать, поскольку вот коллеги поставляют действительно нашим нефтегазовым компаниям, и вот недавно было принято решение по поддержке их как раз по контракту с последующей локализацией и закупки транснефтью и насосов магистральных, которые они производят, у них действительно уникальная там технология.
Вы сами делаете или с кем-то кооперируетесь? Вот это оборудование?
Производство?
Да.
Нет, производство 100% мы делаем сами. Но технологии для производства, безусловно, мы кооперируемся.
С кем?
С итальянскими компаниями.
С итальянцами?
Итальянцы.
И позавчера у нас прошло совещание в Гусь-Хрустальном, был «Газпром» в лице Зубкова и Маркелова, поставили нам 5 плюсов и заключают контракты с нами на производство оборудования, которое работает в криогенных условиях. Мы представили технологии.
Ну, вот поговорить, там же Транснефть заинтересована в таком же примерно оборудовании. Вот, поэтому можно от гарантии компании получить. Надо с Костиным переговорить, чтобы он взял гарантии этих компаний. Если они заинтересованы в этом оборудовании, они заинтересованы, надо и помочь им.
Конкретно у Костина лежит 1,5 миллиарда наших депозитов. Имеется в виду, он выдал банковские гарантии под этот проект. Под один из проектов, и получив, оставив полностью деньги на, скажем так, на погашение этой банковской гарантии у себя на расчетном счете. Вот в таких условиях мы работаем.
Я говорю, что вот компании, для которых вы делаете, они тоже могут вас поддержать, могут тоже выставить свои гарантии для банка. Надо просто это проработать.
Транснефть даже начинает финансировать и делает предоплату как раз по этим контрактам. Вот. И у нас Маркелов...
С Николаем Петровичем переговорите еще раз.
Да, мы доработаем.
И с Миллером можно. Они могут договориться все вместе, втроем, могут там вчетвером договориться с Костиным.
Ровно так мы и делаем. То есть мы завязываем банк, потребителей и производителей в рамках
постараемся вам
программы импортозамещения. Маркелов как раз у нас модератор по нефтегазовому оборудованию.
Хорошо.
Написал письмо Николая Петровича на Костина. По плечу похлопали, сказали, мы приятно удивлены, но денег так и не дали.
Ну, подумаем. Подумай.
До революции сельское хозяйство считалось тоже промышленностью. Хотя и сегодня есть агропромышленный комплекс, тоже звучит как промышленность. И я хотел представить слово Науму Александровичу Бабаеву. Он руководитель такого очень сегодня быстро, динамично развивающегося холдинга в области производства, прежде всего, молока, русское молоко. Тоже совместное с иностранными инвесторами.
Владимир Владимирович, меня зовут Наум Бабаев, да, я возглавляю холдинг агропромышленный «Домате». Основная наша деятельность в «Домате», да. И основная наша деятельность – это Пензенская область. Мы одни из крупнейших производителей мяса индеек. Мы перерабатываем молоко, и у нас есть совместное предприятие с глобальной сингапурской компанией «Алам». Мы вместе с ними строим молочные фермы в России. Построили уже 2, поголовье больше 9000 литров коров, средний надой 9300 за прошлый год. Это достаточно высокий показатель. Мы в начале июня участвовали в конференции Народного фронта, действительно слышали очень много вопросов, которые поднимали аграрии. Хочу просто согласиться с коллегами, что все выступающие говорили о сложности в получении финансирования и стоимости этого финансирования. Но я бы хотел остановиться на двух вопросах. Других, которые, на мой взгляд, имеют очень практическое решение и быстрое. Первое – это неадекватная кадастровая оценка сельхозземель, которая влияет на начисление налога и стоимости арендного платежа за землю. И эта кадастровая оценка зачастую не учитывает индивидуальных особенностей земель – рельефа, плодородия, еще каких-то вещей – и существенно увеличивает нагрузку на сельхозтоваропроизводителей. Решить этот вопрос, к сожалению, можно только через суд, что дорого, длинно, хотя мы судимся, но не все могут это себе позволить. Наверное, нужна какая-то отдельная методика кадастровой оценки земель сельхозназначения. И вопрос второй, Владимир Владимирович, это вопрос...
У нас кадастровая оценка земель сельхозназначения отдельная вообще? Это... Елена, Леша, возьми. Да. Сейчас дадут...
У нас, откровенно говоря, немало проблем с кадастровой оценкой не только сельхозназначения в целом. Мы недавно создали совет по оценке, утвердили стандарт оценки в целом по землям, а вот вопрос по сельскому хозяйству назначению мы вынесли отдельно и хотим сейчас доработать у нас на рабочей группе. Вас приглашаем тоже к этой работе, потому что действительно нужно и бонитировку почв, такие вещи, учитывая рельеф местности и так далее. Мы отдельный, видимо, стандарт или подвариант в общем стандарте будем делать на этот счет. Это первое. И второе, конечно же, вас интересует это с точки зрения налогового обременения, которое вы будете иметь. Тут есть право у местных органов установить понижающий коэффициент. Вот они далеко не всегда этим правом пользуются, но тем не менее такая возможность тоже есть. Вот. А по оценке мы вот в близкое время по сельскому хозяйству дорабатываем.
Ну, будем считать, что отвечу. По первому вопросу мы будем двигаться. Договорились как?
Да. Пожалуйста. А второй вопрос – это о нашей селекции генетики. Мы зависимы по некоторым видам наших сельхозпродуктов.
По всем.
По всем. И мы знаем...
Не по некоторым, а по всем.
Да, ну по некоторым фатально, там курица и индейка, например. Но, Владимир, мы знаем, что есть постановление правительства о выделении 10 или 11 миллиардов на селекционно-генетические комплексы. У нашего собственного сообщества какая просьба? Чтобы все-таки существенная часть этих денег пошла на трансфер.
Что?
На трансфер западных существующих технологий в Россию. Не на изобретение чего-то с нуля, а именно на трансфер. Общаясь с нашими западными партнерами, я хочу сказать, что за 15 лет мы стали для них очень жирный кусок рынка.
Да,
да. Да, они о нас заботятся, они готовы с нами соинвестировать.
Да, я знаю. Да. Да. Я согласен, так и надо сделать. И я здесь ничего запредельного, мне не нужно изобретать велосипед. Там, где это необходимо, там нужно и нужно поработать. А в принципе, они готовы к сотрудничеству, готовы сюда переносить центры соответствующие и так далее. Я знаю. А что, там не предусмотрено? Эти деньги разве не предусмотрены на трансфер технологий?
Мы слышим разные инициативы. У нас существует племенная поддержка, например, молочного животноводства.
Да.
И у нас есть перекосы определенные. Поэтому я думаю, если был бы какой-то общественный контроль со стороны тех, кто будет потом покупать этот племенной материал, было бы неплохо. Потому что сумма большая.
Знаете, что вы прямо на меня напишите соответствующее предложение. И это имеет значение, ну, такое бюрократическое. Я просто распишу его соответствующим образом, а мы поставим на контроль и поработаем вместе.
Спасибо.
Предложение правильное, абсолютно полностью согласен.
Спасибо.
Денис Михайлович Молотков. Он у нас из Томска, из научного центра Российской Федерации, и бизнес у него тоже связан с научными разработками, внедрением инноваций.
Добрый день, Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы в отрасли называем наш бизнес самым прозрачным. Мы занимаемся светопрозрачными конструкциями, стеклом. Последний наш, допустим, серьезный объект – это за Полярным кругом первый частный аэропорт Сургутнефтегаза на Талаканском месторождении, где он выполнен в стекле весь. Вы, наверное, видели его.
Я там был, да.
Да. Вот это все стекло, это мы в Томске это делали. Более того, скажу, что все те технологии, которые мы сегодня закупаем, привлекаем на Западе, в 50-е годы были в нашем же Томске изобретены, напыляли иллюминатор Гагарина. Потом эти технологии благополучно ушли из России, сейчас мы их возвращаем. И вот аэропорт выполнен в однокамерном исполнении, за окном там минус 60, а внутри, ну, вы видели. Ну и то же самое летом. Вот. Но мой вопрос, Владимир Владимирович, по поводу майских указов, которых вы поставили как один из KPI для увеличения финансирования науки, НИОКРов, 1,7% от ВВП должны к 2015 к этому году достичь. Но, как говорит нам сегодня статистика, мы не достигаем этих показателей. И, на наш взгляд, проблемой является рассогласование и отсутствие приоритетов субъектов промышленной политики, научно-технических субъектов этой же политики. И мы считаем, что списание, отнесение затрат на НИОКР на себестоимость – это очень важный вопрос. В 2012 году изменения в налоговый кодекс, конечно, очень серьезный рывок в этой ситуации нас продвинул, но дьявол, как правило, у нас прячется в деталях. И знаете, дальше как вот у Райкина получается в интермедии, когда к рукавам вопросов нет, нету, да, к пуговицам тоже вопросов нет, а костюма тоже нет. Три основные проблемы, которые мы на сегодняшний день отмечаем. Первое – это, конечно, громоздкий механизм зачета расходов на НИОКР. Второе – мы начинаем…
То есть что значит громоздкий? Его исполнить невозможно?
Ну, он очень сложный, да. И зачастую компании просто-напросто, ну, используют это из прибыли и не заморачиваются с более серьезными, ну, вот с этими проблемами. Это первое.
А у вас есть предложение по упрощению этого механизма?
Да. Второе, вот я как раз хочу сказать, что у нас начинается, позволяют начинать относить на себестоимость эти расходы только тогда, когда расходы по НИОКРам закончены. А во всем мире, допустим, вот в Канаде, к примеру, наши партнеры начинают списывать сразу же, как только начинают эти расходы на НИОКР производить.
Ну, раз неукро иногда не заканчивается никогда.
А, Владимир Владимирович, я понимаю, на самом деле.
Особенно в оборонке, я знаю, как возьмут, так и десятилетиями там дуют и дуют.
И что Минфин может по этому поводу сказать? Да, конечно, опасность есть, но тем не менее...
Я должен защищать позицию Минфина, потому что это объективно.
Но мы действительно с нашими партнерами являемся неконкурентоспособными в этом плане.
Я понимаю, но надо что-то изобрести такое.
Владимир Владимирович, смотрите дальше.
Я понимаю ваши озабоченности и разделяю их, кстати, сказать. Но надо понять и фискальные, так сказать, ну, элементы этого дела.
Допустим, наши же партнеры на Западе могут списывать относительно себестоимость с премией коэффициентом 2, мы можем с коэффициентом 1,5, но только по закрытому списку, утвержденным Минпромторгом. А попасть в этот список, вот здесь я знаю, в зале сидят наши томские компании, санкт-петербургские инновационные компании, никто в этот список попасть не может. И получается, что мы эту премию от государства, которая она заявлена, она существует, воспользоваться ей мы тоже не можем. Соответственно, предложение, конечно же, какое? Вот последний наш форум по промышленной политике, мы говорили о том, что необходимо со стороны там, ОНФ, куда мы все входим, да, поручить, дать мандат на такой серьезный мониторинг всех этих диспропорций и рассогласований.
Давайте это сделаем.
Давайте. И мы готовы участвовать и готовы вносить предложения.
Давайте. Обязательно это сделаем. Это важный вопрос очень. Это важно. И фискальные вещи чрезвычайно тоже важны для бюджета, все понятно. Но нам нужно думать над элементами, которые позволяют развивать экономику, особенно высокотехнологичную. Давайте все это оформите. Мы обещаем вам, что и даже с вашим участием на каком-то этапе подключим вас и пообсуждаем. И вы сами увидите, где засады для там, бюджета, для фискальной составляющей, и вместе поищем выход.
Мы выход подскажем.
Давайте.
Спасибо большое.
С удовольствием вас выслушаем.
Спасибо.
Я говорю совершенно откровенно. И у вас много сторонников в правительстве, поверьте мне.
Мы приближаемся к завершению списка, но тем не менее мы еще не говорили об экспорте. А у нас есть компании, которые экспортируют уже сегодня, и их, например, приборы...
Секундочку, надо так, чтобы это вот не затерли мы только, Андрей Иванович. Договоритесь с коллегами, да, чтобы это все у нас оказалось в работе, а не вышли из зала и забыли, ладно? Спасибо.
Их оборудование, приборы, это беспроводные системы сигнализации о пожаротушении, стоят на военно-морском флоте Ее Королевского Величества, произведенные в России.
Ну, надеюсь, там все в порядке, все правильно сделали.
Но, тем не менее, есть проблемы и у экспортных компаний. И Михаил Сергеевич Левчук, фирма «Аргус Спектр».
Здравствуйте, Владимир Владимирович, здравствуйте, коллеги. Я бы начал со слова «получилось». Вот я так получилось так, что я по старшинству самый младший. Я искренне считаю, что я один из представителей того поколения, которое вернулось в Россию. То есть благодаря тому, что случилось в начале 2000-х годов, мы поверили в то, что здесь можно состояться, и доказали, что русская электроника – это не то же самое, что французский рок-н-ролл или английское вино. То есть русская электроника стоит в Великобритании, допустим, Королевский замок Великобритании Елизаветы, вот назван ВМФ, это станция «Восток», Новолазаревская Антарктида. Это сотни тысяч объектов в России, один из них, допустим, парк «Патриот», который недавно был открыт в Министерстве обороны. То есть мы научились делать качественную продукцию и на очень высоком уровне, обогнав на повороте при создании беспроводных систем многие ведущие компании мира. Это о компании. Теперь, нам в районе 30 лет вот все в костяк компании составляет. И нам, конечно же, очень интересно и очень гордо доказать стране и миру, что мы можем добиваться результата. Сейчас мы видим, что государство очень здорово вкладывается в экспортеров. Вот Андрей Ремович в свое время нас пригласил в начале года рассказать о программе поддержки экспортеров. И там очень многих вещей, которых не было еще 10 лет назад, они уже создаются. То есть если бы 10 лет назад, когда мы выходили в Европу, такое было, это было бы счастье. Это и сертификация, и патенты, и поддержка торговыми домами, и многие-многие другие инструменты. Но хотелось бы обратить внимание, опять же, как многие говорили, о некой синхронизации. Помимо вот этих вот пряников,
есть некий кнут, который стоит уравновесить или консолидировать с общими усилиями по поддержке экспортеров. Кнут под названием антимонопольная политика. Заключается это конкретно в следующем. Существует желание или существует документ, который регулирует экспортные цены со стороны антимонопольного ведомства. Причем речь идет не о сырьевых товарах, а не сырьевых товарах. И степень угрозы от этого документа, она очень высока. Достаточно сказать, что в качестве штрафных санкций там 15% от выручки в России.
Я что-то не очень понимаю, как они регулируют экспортные цены, что-то не въезжаю.
Ну, история вопроса длинная. Создавалось оно, еще раз, для того, чтобы сырьевые монополисты внутри страны не продавали по одним ценам в России и по низким за границей. А в итоге это методические рекомендации.
Ну да, да, да.
Да, да.
Да, это, а в итоге, вот это известно.
Да,
потому что они так делали.
Да, ну да, я согласен. Но в итоге совершили трюк чиновники и распространили деятельность этого документа на несырьевые товары, на которых нету установившихся цен по миру, никаких индикаторных цен нету, на которых мы часто торгуем в мягких валютах, заключаем долгосрочные контракты там, в рупиях, да. И предсказать, какие цены будут через полгода, невозможно. И вообще, честно говоря, странно, товары с высокой переработкой регулировать экспортные цены на эти товары, ну, как-то странно. И вот сколько мы не бьемся, при всем уважении, вот в поддержке и Минпрома, и Минэка, и Андрея Ремовича лично, мы не можем победить эту ситуацию. Вот не можем убедить конкретных чиновников в том, что это палка, которая прекратит вообще любой экспорт. Вот я не буду даже пытаться торговать.
Я первый раз слышу об этой проблеме.
Значит, там действительно в Федеральной антимонопольной службе была принята приказом Федеральной антимонопольной службы методика, ну, суть вот изложена, сравнивается цена экспортера российского с ценой мирового рынка, если она оказывается выше, то оборотный налог.
При там, нефти это понятно, нефтепродуктах, да? Сами себе продавали там?
Ну, откровенно говоря, даже на сырьевые товары это непонятно, потому что у нас известно, идет борьба с демпингом. Все страны борются с демпингом. Для этого существует там коллег, службы.
Как раз у нас федеральная... Понятно, тем не менее, когда внутри страны продают по минимальным ценам, сами себе перепродают за границу по этим ценам, уходят от налогообложения нормального, а там уже по мировым ценам дальше торгуют и деньги складывают там. Вот схема-то она простая. И поэтому антимонопольная служба начала бороться вот именно с этими схемами. Вот.
Ну, в данном случае там речь идет не об уходе от налогообложения, а о борьбе с монопольно высокими ценами. Федеральная антимонопольная служба вот с помощью сопоставления, как они считают, мировых цен и внутренних таким образом, они считают, что внутренние цены завышены. И поэтому компаниям выставляют действительно оборотный штраф в размере 15%. Эта ситуация во весь рост стала на совещании у Игоря Ивановича Шувалова еще 2 февраля. Игорь Иванович Шувалов дал поручение внести изменения в эту методику. Значит, Федеральная антимонопольная служба, срок этого поручения был месяц. Вот на сегодняшний день Федеральная антимонопольная служба выпустила для своих подведомственных структур разъяснение о том, как это применять. Но я вот недавно собирал коллег, они говорят, нам разъяснения эти ничего не дают, потому что у нас есть методика, там все написано. Поэтому вот я абсолютно поддерживаю, что такая проблема есть. Это действительно на сегодняшний день один из главных барьеров в несырьевом экспорте. И об этом многие говорят, не только коллега, об этом проблема. И, конечно, было бы очень правильно, если бы было просто прямое поручение Федеральной антимонопольной службы к этой ситуации вернуться и методику в этой части исправить.
Хорошо. Мы так и сделаем. Я услышал, да, хорошо.
Да, и маленькая ремарка еще. Вот мне на заседании у Андрея Ремовича попалась такая брошюрка, называется «Создана Национальная ассоциация институтов закупок по поводу антимонопольных дел». Вот я здесь насчитал 30 промышленников. Для меня, как одного из представителей промышленников, трудно представить, что в России так много проблем с промышленниками в виде антимонопольщиков. Я вам один только пример покажу.
Вяземский машиностроительный завод, который производит стиральные машины. Вот я, честно говоря, до тех пор, пока не прочитал это, не знал, что есть у нас монополист под названием Вяземский машиностроительный завод в производстве стиральных машин. Оказывается, по оценке антимонопольной службы, он занимает 76% нашего рынка. Вот у меня в детстве была «Вятка автомат», это, видимо, вот из этой серии. И интересная цитата от чиновника ФАС. Почему они являются монополистом? Потому что обладает более дешевой стоимостью, наличие сервисного обслуживания, легкости в эксплуатации и более простой конструкции по сравнению...
Наказали.
И это, ну, коллеги не знают, этот завод получил в этом году штраф 36 миллионов рублей. То есть мы говорим о поддержке, максимум, что вот мы, наше предприятие небольшое, 350 человек, рассчитывает в этом году на 15 миллионов, а коллеги получили 36 миллионов рублей штрафа. Ну, то есть это вот ошпаривает. То есть если говорить про молодых ребят, это ошпаривает, такой опыт ошпаривает. И последнее. Зачитаю сообщение на сайте ФАСа. Значит, Федеральная антимонопольная служба примерно наказала лидера на рынке России в области разработки и производства систем безопасности. Примерно наказала. То есть это странная позиция госоргана. Если есть нарушение, есть сухой текст. Но писать «примерно наказала» — это как-то тоже странно. А? Да, сведение счетов. Очень такая странная, ну, это эмоционально тяжелая вещь. Вот мне своим коллегам, моим ровесникам объяснить такое очень, очень сложно. Спасибо большое.
Без комментариев.
Владимир Владимирович, ну и значит, еще одно.
Естественно, ну, я думаю, что все-таки все согласятся. Здесь Артемьева нет, некому защитить антимонопольную службу. Я возьму на себя такую неприятную в данном случае миссию. Все-таки они выполняют важную и нужную работу. И в любой рыночной экономике антимонопольная деятельность – один из ключевых элементов регулирования. Создание равных условий для конкуренции. Ну, может быть, они просто вот анекдот, то, что вы здесь прочитали. Вот, ну, может быть, там есть какие-то другие претензии к этой компании, которая холодильники там, или стиральные машины выпускает. Я этого просто не знаю. Но написано, конечно, неуклюже. Да нет, вы прочитали, я уже понял, спасибо большое. Вот. Ну и вот по поводу вот этих вещей эмоциональных, там, примерно, я с вами согласен. Это неправильно, недопустимо. Значит, примерно, не примерно, в соответствии с законом. Вот и все, если есть за что. А все остальное – это неуместно. Но функция важна, мы понимаем, в том числе для всех здесь сидящих. Для того, чтобы на рынке было справедливое регулирование. Вот в чем их задача. Всех поставить в равные условия перед законом. Но, как мы видим, здесь тоже многое нужно сделать для того, чтобы совершенствовать работу. Ну а в первой части вы обратили внимание, что мы вас поддерживаем и соответствующую работу проведем. Спасибо вам за то, что обратили на это внимание.
Владимир Владимирович, ну и завершая, еще одного экспортера, есть компания у нас «Технониколь», которая производит строительные материалы, покрытие для крыш и экспортирует в 50 стран мира свою продукцию. 50 стран мира из России. Хотел предоставить слово Сергею Анатольевичу Колесникову.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хотел бы поддержать вот двух своих коллег. По воде огромная проблема, и то, что она отложена, не значит, что она решена. Те нормы, которые есть, мы не выполним, все равно не выполним.
Я понимаю, именно поэтому я сказал, нам все равно от этого не уйти, понимаете? Нам все равно нужно идти по этому пути, нужно оборудование новое закупать и так далее, и так далее. Это один из элементов развития, это вот прежде всего на это надо посмотреть. Да, и забота о гражданах, о детях наших, о будущем страны. Но нормы должны быть реальными, конечно. Повторяю, я уже свою позицию высказал. Давайте поработаем вместе. Значит.
Технологически выполнимы. Потому что некоторые технологически мы не можем выполнить. Согласен. Технологий просто таких нет. И вторая вещь очень, как экспортер, который может сесть в тюрьму за то, что я экспортирую. Меня эта методичка очень сильно волнует. Мы подписываем контракты в мягких валютах, в том числе в китайских юанях.
Кто-нибудь может мне сказать, какой будет курс рубля к юаню через полгода? Потому что равнодоходность означает равнодоходность в валютах, валюты меняются. Поэтому сегодня мне выгодно в Китае поставлять, завтра невыгодно. Но китайцы не позволят мне не поставлять, и вы это знаете. Если я заключу контракт на 6 месяцев, я обязан в юанях поставить. Означает, что равнодоходность, она невозможна только из-за движения валют. Это, ну, я не знаю, человека в мире, кто может сделать все валюты равными. Мне кажется, таких людей нет. Ну, может, только вы сможете это сделать. Это неисполнимая инструкция. Я не знаю, как ее исполнить. И вторая тема по поводу возврата НДС. Сейчас пакет документов, который мы собираем для возврата НДС, составляет от 3 до 6 месяцев. И еще 3 месяца собирается на проверку налоговой инспекции. Итого до 9 месяцев. Если мы увеличиваем экспорт, а у нас сейчас каждый пятый произведенный продукт идет на экспорт, в силу стагнации строительного рынка, мы замещаем наши мощности на экспорт. Ну, понимаете, да? Либо завод останавливать, либо экспортировать. И благо, что слабый рубль нам это позволяет делать. И нам не хватает оборотных средств. Поэтому возврат НДС является ключевой проблемой для нас. Один из самых сложных аспектов получения штампа таможенного органа, где мы пересекаем границу, это очень долгий процесс. Мы посылаем заказные письма в таможенный орган, который фиксирует пересечение границы, и документы приходят обратно. В чем заключается идея? Давайте объединим таможенную базу таможни и налоговиков, чтобы сразу можно было увидеть документы таможенной службы. Ну, откроем эти базы, да, объединим их. В таком случае информация к налоговикам поступит быстрее, они смогут быстрее проверить и быстрее вернуть НДС. Это очень важно, потому что маржа очень низкая на этих операциях, а средств оборотных не хватает. Поэтому возврат НДС это…
Они просто зависают просто, да, из-за, да, из-за этого? Да?
Мы фактически теряем оборотные средства на целый год.
Давайте Спасибо. Подумаем. Да, пожалуйста, Андрей. Пожалуйста.
Владимир Ильич, на самом деле есть такая коммуникация между таможней и ФНС, это однозначно. Вопрос о ускорении, значит, возврата НДС. Но здесь для добросовестных плательщиков, у кого нет претензий, как бы, со стороны налоговой службы, есть такая процедура ускоренного возврата НДС. Там в течение 30 дней, если память не изменяет, но для этого нужно просто, так сказать, банковскую гарантию предоставлять. И если, собственно, как и, ну, подтверждение того, что вернули НДС, а потом последующей проверкой, не будет выявлено, что это налоговое законодательство было нарушено.
Банковская гарантия денег стоит, а не…
Да, ну, это… Это, конечно, стоит денег,
ну, конечно,
но здесь есть зато ускоренная процедура по получению НДС экспортера.
Нет, но почему не объединить вот электронные базы?
Именно объединить. Да.
А сейчас есть коммуникации такие. Я, во всяком случае, с Мишустином разговариваю на этот счет. Тоже мне задавали, ну, некоторое время назад аналогичный вопрос. Мишустин сказал, что у нас нет проблем с точки зрения коммуникации.
Если… Так у них-то нет. Но если, вот он же говорит, что от таможни штампа не получать вовремя. А у Мишустина нет, да. Но у Беленинова есть. Получается-то. А если объединить, то ведь что коллега предлагает? Объединить в электронном виде просто. Ну, надо просто продумать.
Хорошо.
Это же технический вопрос. Да, Андрей Иванович, пожалуйста.
Значит, то, что касается объединения этих двух баз, значит, там есть все поручения, регламент, сроки работы и так далее. СМЭФ, система межведомственного электронного взаимодействия, ФНС и таможенная служба. И вся эта, значит, история, она должна быть закончена, если память не изменяется, в следующем году. Но это мало поможет.
А денежки выделят?
Мало поможет, да, и деньги есть на это все в порядке, там деньги небольшие, но это мало поможет. Значит, сейчас в Думе лежит законопроект, который эту проблему решает радикально. Дело в том, что ведь у нас вот Минфин относится, я тут немножко по-товарищески покритикую Антона часто, значит, относится к возврату НДС экспортерам как к некоторой льготе. Вы, мол, у вас нулевая ставка НДС, вы ничего и не платите, а вам почему-то вот НДС возвращают. Понимаете? Значит, на самом деле, с точки зрения затрат, с точки зрения обычной операционной деятельности в части затрат, ничем работа экспортера от работы любого другого предприятия не отличается. И поэтому НДС надо возвращать не по факту пересечения таможенной границы товаром, а просто списывать НДС, осуществлять возврат таким же точно способом, как для всех обычных предприятий. Как я уже говорю, такой законопроект внесен в Думу. Единственная причина, как я понимаю, это то, что возникают большие выпадающие доходы. Да, 200 миллиардов. Значит, мы 200 миллиардов не подтверждаем. Это такая несколько сумма завышенная. Но даже если это и так, то ничего не мешает вести переходные периоды, растянуть этот процесс во времени, вести, например, этот порядок не для всех экспортеров, а для несырьевых. Это очень легко сделать. Коды ТНВЭТ, они хорошо известны, жульничества там нет. Но, по всей сути, вся таможенная машина нацелена на то, чтобы там не было жульничества. И вот здесь как раз взаимодействие налоговиков и таможенников может сработать. Поэтому было бы правильно, если бы все-таки вот мы не выбрасывали этот вариант, о котором я сейчас говорю, а все-таки шли тоже, во всех случаях, поработали этот путь тоже.
200 миллиардов, это, я не знаю, кто подтверждает, нет, это данные налоговой службы, которые делали счет. Вот. Действительно, такой законопроект есть. Вот. У нас... соответственно, замечания по нему. Вот. Поэтому вопрос, если ускорение, значит, взаимодействия, электронного взаимодействия между налоговой службой и таможенной службой позволит ускорить процесс возмещения, давайте на это, так сказать, мы будем основные усилия делать. Но мне кажется, сейчас что предлагается этим законопроектом? Еще факт экспорта товара не подтвержден, а сейчас НДС возмещается после того, как товар пересек границу. Есть только документы о том, что такой, так сказать, экспорт будет осуществлен. И на основании этих документов уже возмещать НДС. Здесь есть риски тоже для бюджета. И надо, мне кажется, еще 10 раз подумать, прежде чем идти на такой порядок, казалось бы, упрощенный порядок, но, может быть, экспорта товара не будет. Здесь тоже тогда необходимо будет, значит, использовать банковские гарантии, чтобы кто-то отвечал за такую ситуацию. Если экспорта не будет, НДС возмещен, как государство будет, значит, компенсировать тогда недополученные налоги? Вот надо еще подумать, Иванович.
Ладно, хорошо. Мы же сейчас не принимаем этого решения. Коллега этого не просит. Вы чувствуете, да, как у нас? Вот считайте, что вы присутствуете на одном из наших совещаний. Примерно так все происходит. Вот. Но коллега же этого не просит сейчас. Он говорит об объединении базы данных. Но вы слышали, что такая работа идет. Когда, Андрей, до конца? В 2016 году планируют это сделать, но вообще нужно подумать над совершенствами этой системы в целом, над совершенствами системы возврата. К сожалению, здесь много подводных камней, и часть этих проблем сейчас вот министр финансов упомянул. Существует еще проблема возврата выручки в страну. Ну, там много-много вещей. Существует проблема ложного экспорта и так далее. Существует проблема с самим возвратом, и здесь тоже очень много схем. Просто, но все это такие серые или полукриминальные, даже криминальные вещи. Но это не должно нас останавливать на пути поиска решений, облегчающих работу добросовестным участникам экономической деятельности, в данном случае внешнеэкономической деятельности. Обязательно подумаем и над тем, что вы предложили, и над тем, о чем сказал Андрей Рымович. И, как вы видите, возникла сразу дискуссия между бывшим министром экономики и действующим министром финансов. Но надо внимательно посмотреть, но мы обязательно будем смотреть за этим и искать решение. Ладно? Борисович, нам пора заканчивать.
Владимир Владимирович, спасибо большое. Хотя это только часть вопросов, которые мы поднимали в рамках нашей конференции, ведь опять у нас рук еще много, но, понимаю. Коллеги, мы надеемся на дальнейшие встречи. Во-первых, я думаю, что все руководители ведомств смогут с вами поговорить. И сейчас по результатам нашей сегодняшней встречи с Владимиром Владимировичем мы отдаем Владимиру Владимировичу, если можно, мы подготовили резолюцию нашей конференции, и мы просим вашего поручения правительства поработать над нашими предложениями. У нас была конференция «Страна живет», ОНФ, совместно с союзами предпринимателей, которая называлась «Страна живет, когда работают заводы». Если можно, поручение правительству, чтобы они разобрались с нашими предложениями. Вот все, что мы говорили сегодня, там есть. И еще мы в рамках комитета ОНФ промышленного будем мониторить тогда ситуацию вообще по сегодняшнему развитию промышленности, по реализации промышленной политики. Хотели бы это делать в постоянном режиме, потому что для нас очень важна промышленность, очень
спасибо.
Важна развитие.
Вы, пожалуйста, не сердитесь на меня, нам придется все-таки закончить сегодня сейчас встречу. Хотя мне представляется, что она была и интересной, и полезной. И для меня полезной, и для наших коллег полезной. Надеюсь, что и для вас тоже вы получили дополнительную информацию. Но дело даже не в дополнительной информации, потому что ее так или иначе можно получить в открытых базах данных. Их сейчас достаточно много. Мне кажется, что важнее было вам самим почувствовать, как мы настроены работать в реальном секторе, работать с вами. Я думаю, что вы почувствовали, что нет ни одной темы, вот я хочу это понять, ни одной темы, которая бы практически ускользнула от нашего внимания. То есть мы, в принципе, и так над всем, что вы сейчас подняли в качестве проблемных вопросов, мы и так постоянно думаем, работаем, ищем ответы. Но, безусловно, вот такой контакт живой, он чрезвычайно важен. И некоторые вещи я вот с сожалением для себя, здесь вот коллега выступал, сказал, что вообще в первый раз это слышу. Вот, а вещь важная, она системный характер носит, эта проблема. Поэтому, вот как сказал Борис Юрьевич, я надеюсь, что это наша не последняя встреча в таком формате. Мы еще раз поблагодарим ОНФ за то, что такая встреча и такой формат состоялся, такая встреча состоялась. Я вас попрошу сейчас тогда с коллегами с моими доработать вот те конкретные вопросы, о которых мы здесь сейчас говорили, то есть набросать им вот эти, значит, там, телефоны, предложения в письменном виде передать. С некоторыми из выступавших мы уже договорились о том, что они поработают с соответствующими ведомствами. Ну и в целом такой формат постараемся продолжить. Вам большое спасибо. До свидания.